В понедельник в Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО, на котором обсуждалась новая стратегическая концепция Альянса. Как говорят некоторые аналитики, НАТО фактически заявляет о себе как о глобальной организации, хотя напрямую об этом и не говорит. Сегодня за некруглым столом о том, как может измениться в ближайшем будущем Североатлантический альянс с учетом новых вызовов, перед которыми оказался мир, мы говорим с Кахой Гогулашвили, аналитиком Фонда стратегических и международных исследований, и Ираклием Аладашвили, главным редактором военно-аналитического журнала «Арсенали». Первый вопрос у меня к вам, Батуно Иракли. В связи с последним саммитом НАТО многие военные аналитики в различных СМИ стали употреблять слово «переформатирование» в отношении этой организации. Какие к этому есть предпосылки и какое отражение они нашли в ходе саммита?
Мне трудно сейчас сказать, что за несколько часов в 31-м саммите, что они договорились, потому что это было очень... короткая такая встреча. Но то, что НАТО надо реформировать, это было видно еще, если честно сказать, после распада Советского Союза. Почему-то НАТО тогда подумали, Запад подумал, что вот нету больше Варшавского пакта, нету больше Советского Союза, и они победили. И думаю, что в 90-е годы Россия в каком состоянии была, что Россия уже конец. Но видите, что случилось. Россия смогла сначала свои проблемы, там Чеченская вторая война на Северном Кавказе, потом оккупация территории Грузии, потом оккупация, аннексия Крыма Украине. Так что Россия постепенно начала укрепляться и перевооружаться. А НАТО в это время, ну, если честно сказать, прямо сказать, спал, в прямом смысле. Потому что главную операцию они считали в Афганистане, и все деньги, все ресурсы шли в Афганистан. Так что реформировать НАТО уже давно пора.
Батуно Каха, как будет, по-вашему, дальше развиваться НАТО? В какую сторону оно должно реформироваться? И с чем это связано? Только ли со сменой администрации США и ее готовности всеми способами восстановить пошатнувшиеся во времена Трампа отношения с Европой и вместе противодействовать России? Или есть другие причины?
Думаю, что НАТО больше будет уделять внимание именно укреплению стран-партнеров. Я думаю, что особенно восточные партнеры, такие как Украина, Грузия и страны, которые могут обеспечить, в принципе, лучшую операбельность НАТО на Черном море, наверное, с ними будут расширяться связи и углубляться сотрудничество. Кроме того, думаю, что вот эти существующие новые вызовы и особенно гибридные опасности, думаю, что будет больше внимания уделяться таким вопросам, как кибербезопасность и как пропаганда. Думаю, энергобезопасность не на последнем месте, а также НАТО будет уделять внимание и изменению климата. То есть изменение климата – это как опасность и вызов для НАТО. Это вот такое новое направление, потому что именно изменение климата, они связывают как-то с уровнем боеспособности и готовности к отражению нападения. Думаю, что еще НАТО будет укреплять, конечно же, сотрудничество между странами НАТО по производству новых видов вооружения. Россия, в принципе, на данный момент делала очень много для того, чтобы военно-воздушные силы, и укрепились и ракетные войска, и вот новые гиперсонические ракеты и все такое. Я думаю, что страны НАТО будут больше уделять внимание сотрудничеству в области высоких технологий, которые будут применяться в обороне.
А что может представлять собой фонд инноваций НАТО, о котором тоже было заявлено?
Трудно мне сейчас судить в данный момент, конечно же, точности, но фонды инноваций именно должны относиться к тому, о чем я только что говорил, то есть будут внедряться новые технологии, высокие технологии именно в области обороны. То есть оборонная промышленность начнет быстрее развиваться в техническом плане, и инновации именно... Они могут касаться не только так технического перевооружения, но, наверное, и менеджмента, и планирования операций, и других. Но будут поощряться, я думаю, инновации и новшества, которые должны дать преимущество войскам НАТО перед войсками любых других противников.
Батуно Иракли, какое место в реформировании НАТО будут занимать новые вызовы, о которых только что говорил Батуно Каха, и, в частности, киберактивность некоторых недружественных государств, я имею в виду Россию в первую очередь. Ведь если она до сих пор не затрагивала военную сферу, поправьте меня, если я не права, а только бизнес, то это в какой-то момент затронет и ее, наверное.
Если честно сказать, все переформирование НАТО и усиление не будет, пока члены НАТО не будут отдавать для своей обороноспособности, для военных нужд больше 2% или хоть около 2% ВВП, внутреннего валового продукта. Представляете, Германия, один из главных членов НАТО, у него был меньше 1%, и у других государств. За это около 20 лет или больше они очень мало за оборону расходовали. Если они не будут вот это поднимать, вот этот процент, вот до 2%, тогда разговор ни о чем не будет. Потому что все это требует деньги. И новое оружие разрабатывать, и кибербезопасность, и так далее.
А по-вашему, денег не будет?
Вы знаете, что у Британии меньше танков, чем у ЛНР или ДНР, этих сепаратистских или оккупационных войск, которые находятся на востоке Украины. Вместе взятых у немецкой армии, у британцев, меньше танков, чем у них. И так далее. Так что они должны более серьезно к этому относиться, чтобы распределять вот эти финансы наоборот. Потому что, еще раз повторяюсь, они после распада Советского Союза думали, что все закончилось, они победили. Но в 2008 году именно российско-грузинская война, вот это всего 5 дней, дала повод российским военачальникам, ему президенту и в Кремле. Они хорошо там посмотрели, что какие проблемы были у российской армии, когда вторглась в грузинские земли. Если на месте Грузии была более или менее сильная и хорошо организованная военно-политическая сила или другое государство, тогда они за это российские войска больше бы заплатили. После этого Россия начала серьезными темпами улучшать, модернизировать свои вооруженные силы. И НАТО остается только одно, чтобы как можно быстро все это начинать. А на все это надо деньги, и много денег.
Батон Иракли, а вывод войск из Афганистана, ну, уже он стал реальностью, вышел на финишную прямую. Грузия занимала в Афганистане свою нишу и довольно внушительную, чем всегда заслуживала благосклонность со стороны руководства НАТО и стран-членов организации. Чем теперь она заполнит пустоту?
Это интересный вопрос, да. В то время, начиная с 2009 года, когда наши первые группы пошли, когда в Афганистане, через год, это августовской войне, тогда то правительство Грузии, когда то те были, сейчас эти, тоже все время говорили, что вот мы такую свою долю в это НАТО, мы около НАТО ставим, вместе с ним ставим, помогаем и так далее. И НАТО тоже говорило спасибо за это все. Но реально потом что получилось, в принципе? Вот это сколько, на 13 лет. По-моему, все должны были увидеть, что Грузия давно готова для того, чтобы стать настоящим членом этой организации. Да? Но, к сожалению, это не вышло. А сейчас, когда это, слава богу, закончилось, вот эта афганская миссия, слава богу, потому что НАТО свои ресурсы посылал туда, в Афганистан, вместо того, чтобы расширяться, укрепляться на востоке. И в том же Черном море, акватории, или на северное направление, около Калининградской области. Так. Вместо этого они все деньги, все это ресурсы шли в Афганистан. А мы что будем делать? Ну, наверное, будут совместные учения с НАТО, как до этого было. И хорошо будет, если эти совместные учения были развиваться, будет многочисленнее еще.
Которые,
далее.
Тем не менее, не приблизят ПДЧ.
А почему? Знаете, потому что в этом открытом двери, как все время они говорят, да, что дверь открыта, открыта, там висит призрак Кремля, наверное, который нас не пускают, и ясно. Не потому, что Грузия не готова войти в НАТО, а потому, что НАТО не готова принять Грузию и Украину. Потому что если нас примет, да, тогда, если, дай бог, что-то случится, они должны заработать вот этот пятый пресловутый вот этот пункт, да, коллективная безопасность. А НАТО не готова сейчас защищать Грузию или тем более Украину. Понятно. Если Россия вот возьмет и продолжит эту войну агрессию.
Батну Каха, вот открытые двери НАТО, в которые, тем не менее, Грузию, как мы сказали, упорно не впускают, и все это стало притчей во языцах, хотя есть на это причины, как сказал Батон Иракли. Главным противником политики расширения НАТО на восток была и остается Германия, в особенности в отношении Грузии. Есть в этом доля субъективности, которая исходит конкретно от канцлера Меркель, например? Может ли с ее уходом, а это произойдет очень скоро, что-то измениться для Грузии в этом плане?
Я думаю, что это не субъективная, а объективная причина. У Германии есть объективная причина. У нее есть Ostpolitik, с которой она развивает 70-х годов, еще с канцлера Вилли Бранта. И ее основная цель – сохранять свою безопасность и в то же время укреплять свою безопасность, и в том числе коллективную безопасность внутри НАТО, но в то же время установить дружные отношения с Россией, и с Восточной Европой в целом, но тут, наверное, Россия самый главный, так сказать, актор, и развивать свою экономическую политику в направлении именно через сотрудничество с Россией, через инвестиции, торговля, обеспечение энергетической безопасности и тому подобное. Очень многое завязывает Германию с Россией, и я думаю, что стабильность также... Отношения вот германских инвесторов, германских бизнесменов, не только Германия, к сожалению, тут еще и другие страны, но из нечленов стран НАТО Австрия особенно этим отличается. То есть она считает, что Россия это наиболее важная страна, с которой надо сотрудничать и надо ей все прощать. И не думаю, что новое правительство или новый канцлер или любая другая конфигурация в германском парламенте или Рейхстаге изменит вот это отношение. Хотя сама Россия толкает Германию в последнее время, особенно из-за Украины. Вот мы видим, что Украина – это большая страна, там это тоже большой ресурс для сотрудничества. И думаю, что именно вот украинская ситуация немножко изменила отношение Германии к России и к русскому вопросу, я бы сказал. Я бы назвал это российским
вопросом. Каким образом?
Каким образом? Потому что именно из-за вторжения в Украину Германия и санкции наложила на Россию, и имеют дело и постоянные заявления с германской стороны. Ну, конечно же, вопрос Северного потока все равно решился в пользу России, я бы сказал. Ну, видимо, есть какие-то объективные причины, которые Германия так легко преодолеть не может.
А вы считаете...
Но в то же время, конечно же, чувствуется, что Германия более жесткую политику будет продолжать с Россией, чем это было доселе. И это тоже объективно, независимо от того, будет Меркель или кто-нибудь другой.
Спасибо. В одну Ираклик, не кажется ли вам, что Грузия может превратиться в некую дразнилку для России со стороны НАТО и ничем больше уже не стать? Не будет это, в конце концов, способствовать тому, что грузинский народ устанет от обещаний и отвернется от западного вектора? Понятно, что не в сторону России, но определенные фрустрации и недоверие к западным структурам у него будут, если уже не есть. Хотя, с другой стороны, это вызовет и озлобленность, может быть, против властей грузинских, которые всяческими способами пытаются увильнуть от реальных реформ и прикрыться фасадными, а на это очень большой упор делает НАТО. Иными словами, определенные опасения такая ситуация должна вызывать в самом НАТО, у стран-членов Альянса. Почему это не происходит?
К сожалению, вы правы. Это разница, как вы сказали. Это действует еще 2008 года Бухарестского саммита. И, между прочим, это был один из главных поводов, что вот эта августовская война случилась. И вот эта война, августовская война, нас отбросила очень обратно, но очень далеко на направлении НАТО. Потому что, да, Грузия развивалась после этого, и армия получше стала. Но опасение НАТО, что вот Россия так дерзко может зайти в государство, и ему придется за это воевать с Россией, конечно, это НАТО не очень нравится, эта перспектива. А то, что население, постепенно уже анекдоты про это открытую дверь НАТО сочиняет, к сожалению, это тоже правильно. То, что некоторые отвернутся или скажут, вот НАТО не помогает, тогда лучше с Россией не цело. Это тоже неправильно, потому что никто пусть не подумает, что если мы один день скажем, что...
Ну, это вряд ли.
Мы вернемся к России, что Россия нам вернет Хренуатский регион или Абхазию. Нет, это утопия, такое не произойдет, нам никто ничего не вернет в этом смысле.
То есть так, что... НАТО это опасений не вызывает? Настолько твердо они уверены в западном курсе Грузии?
Ну да, но это тоже неправильно, потому что, как они думают, люди, которые ожидают и думали, что вот НАТО всесильное может помочь, она только возмущается и кроме слов ничего в принципе не видно. Да, помогает натовское государство в том смысле, что более сильно стала грузинская армия, там вооружение, так, это основное Соединенные Штаты Америки. Это все хорошо, но то, что главное, мы же все договорились, соглашаются, что это вот коллективная безопасность, что Грузия могла себя чувствовать безопасно под этой...
И хорошо, чтобы подвести какое-то резюме, вы в течение 10 лет не ожидаете какого-то серьезного для Грузии шага вперед, хотя бы получения ПДЧ?
Я еще, наверное, 10 лет назад писал, что если НАТО понадобится, тогда да, Грузия станет и Украина членом НАТО. А если он и захочет, не станет.
Большое спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Вела некруглый стол моя коллега Кити Бутюришвили.